Я приветствую вас на очередном занятии по культуре и коммуникации. Напомню, что мы рассматриваем тему конфликта. И сегодня обратимся к вопросу о способах разрешения конфликтов в западной культуре. Основных этих способов пять, если опираться на исследовательские данные. Со всеми ними мы познакомимся, дабы вам было легче ориентироваться в западном культурном контексте и успешно применять данные стратегии для разрешения возможных конфликтных ситуаций. Однако прежде, позвольте показать вам вот эту картинку. Мама говорит мальчику: «Отца своего ты никогда не видел. Он погиб на семинаре по разрешению конфликтов». Вот такой смех сквозь слезы. Подчас конфликтующие стороны действительно заходят слишком далеко. Как вчера совершенно верно заметил Игорь, обострение конфликтов на межгосударственном уровне вполне способно привести к войне. Но воевать между собой могут и отдельные люди. Хочется надеяться, что хотя бы без жертв. Прежде чем мы перейдем к определениям, хочу обратить ваше внимание на одну поговорку. В конфликтных ситуациях взаимному согласию должно предшествовать понимание. В противном случае не будет ни первого, ни второго. То есть ни согласия, ни понимания. Понимание ситуации поможет вам правильно истолковать динамику и увидеть взаимосвязь ее составляющих. Итак, в конфликтных ситуациях взаимному согласию должно предшествовать понимание. Порой мы соглашаемся слишком быстро. Что ж, хорошо, мне все ясно, вопросов нет. И вы уходите, так, по сути, и не разобравшись в ситуации. И новая волна конфликта не заставляет себя ждать. Так что давайте запомним эту поговорку. А теперь предложенное мною определение конфликта. Это нарушение отношений в результате неверно истолкованных или непреодоленных различий. Мой многолетний опыт проведения сессий по урегулированию конфликтов показывает, что главной причиной ссор и разногласий служат либо неверно истолкованные различия, либо критическая масса таких расхождений, которая запускает негативную реакцию на происходящее. Надо отметить, что есть и другие подходы к определению конфликта, которые также следует признать обоснованными и справедливыми. Конфликт возникает при наличии конкурирующих целей, которые приходят в столкновение. Самый наглядный пример, иллюстрирующий это определение, ситуация в семье. Когда, скажем, я хочу остаться дома и посмотреть футбол, а моя супруга хочет пойти на концерт. Причем и то, и другое совпадают по времени. Вот вам конкурирующие цели. Если я буду настаивать на своем, потому что это важный матч, а моя супруга на своем, так как это единственное выступление, то что в этом случае делать? Подчеркну, что подобные вещи относятся к категории альтернатив, а не неоспоримых принципов или, выражаясь иначе, абсолютов. Итак, вопрос, как же быть? В этом и есть суть определения конфликта — соперничество, рассогласование целей, которые надо как-то согласовать. Но как? Вот о вопросах урегулирования подобных ситуаций в западной культуре мы сегодня и поговорим. Для начала несколько слов о динамике улаживания конфликта. Динамика конфликта. Появление различий, согласно моему определению, и связанная с этим вероятность возникновения конфликта. Есть люди, которые, сталкиваясь с иными взглядами и мнениями, довольно быстро заключают, что правы именно они. Однако это еще не конфликт, а лишь предпосылки для его возникновения. Именно в этот момент важно проявить мудрость и выбрать такую стратегию общения, которая позволила бы избежать конфликта. От понимания этого будет во многом зависеть ход дальнейшего общения. Обнаружив потенциальную возможность конфликта, рассогласование мнений или целей, мы будем так или иначе стремиться уладить эту ситуацию, пытаться как-то ее решить, что-то предпринять, оценить возможные варианты. Вот это самый ответственный момент в общей схеме разрешения конфликта, который почему-то почти всегда протекает подсознательно. На уровень актуального сознания мы его не выводим. Изнутри идет какой-то импульс, и мы просто следуем ему. Происходит это как бы по умолчанию и основано на предшествующем опыте. Человек бессознательно предпринимает то, что некогда сработало и принесло нужный результат. Итак, все мы тем или иным образом стараемся уладить конфликт. И выбранный способ в значительной степени будет определяться спецификой нашей культуры. Далее, можно ожидать одного из двух. Либо конфликт разрешится, стороны придут к согласию, инцидент будет исчерпан и отношения восстановлены, либо усугубится, обострится и какое-то время будет сохраняться. На этом этапе, согласно моему определению, в первом случае обе стороны удовлетворены результатом, их взаимоотношения укрепляются в результате обоюдных и плодотворных усилий по разрешению возникшего недоразумения. Если же этого не происходит, тогда напряженность в отношениях продолжает расти. Происходит отчуждение, а участники конфликта начинают сомневаться в качествах друг друга. А действительно ли он мне друг? Действительно ли на него можно положиться? Так в нашей ситуации моя жена могла бы сказать, «Ты меня правда любишь?» Подразумевая, «Если любишь, то пожертвуешь своим футболом и пойдешь со мной на концерт». А я бы, в свою очередь, возразил, «Но это главный матч сезона. Они играют за право выступать на чемпионате. Ну как же ты не понимаешь?» Вот так начинается противостояние. Так возникает проблема, и так она усугубляется. Жена начинает сомневаться в моей любви, а я в ее благожелательности. Она даже не пытается понять, даже не пытается представить, как это может быть важно для меня. В конце концов, в порядке исключения на концерт можно было бы сходить и одной. И так далее, и тому подобное. Таким образом, отношения накаляются. Идем дальше. Разрешение конфликта, на мой взгляд, зависит от трех ключевых моментов. Во-первых, от избранного способа или стиля. На Западе принято выделять 5. Однако я представлю вам 6 таких стилей. Хотя нет, основных все же 5, 6 скорее факультативный. На Востоке же этих стилей 7 или 8. И все они косвенные. Поэтому человеку с западным менталитетом понять их непросто. Все 8 способов мы разбирать не будем, ограничимся, пожалуй, 3. Но и это сделаем позже. Итак, повторю, первый фактор — это стиль разрешения конфликта, который зависит от вашей культурной принадлежности. На Западе из 5 основных стилей следует выбрать тот, который, на ваш взгляд, позволит быстро и эффективно уладить возникшие разногласия и восстановить взаимопонимание, взаимоуважение, взаимную искренность в отношениях. Второе, от чего зависит исход конфликта, это то, как вы используете выбранный стиль. Так, если я заявлю, «Ты никогда меня не понимаешь», моей супруге это вряд ли понравится. Послушайте, как это сказано, каким тоном, с каким нервом и как категорично. «Ты никогда меня не понимаешь». Ничего, кроме защитной реакции, такое заявление у собеседника не вызовет. Моя жена, например, сказала бы так. «Если бы ты меня любил, ого, тебе бы даже в голову не пришло усесться перед телевизором. Ты бы, не раздумывая, пошел со мной на концерт. На этот раз вскипать начал бы я». А с чего ты вообще взяла, что это имеет отношение к любви? Причем тут любовь? Постепенно разгорается спор. Причем, как вы видите, довольно быстро. Думаю, вам это знакомо, достаточно вспомнить опыт собственной семьи. Таким образом, огромное значение имеет характер применения избранного стиля. Вы либо создаете условия для конструктивного диалога, достижения взаимопонимания, поиска эффективного решения, либо при неправильном применении стиля вызываете у собеседника защитную реакцию, в результате чего противостояние лишь нарастает. Итак, это важный фактор. Кстати, существенную роль в нем играет время. Если человек приходит с работы домой уставшим и расстроенным, пытаться выяснять с ним отношения неразумно. У него на это просто нет сил. Поэтому желаемого результата вы все равно не добьетесь. Следовательно, время для подобного разговора следует тоже выбирать тщательно. Третий фактор находится вне зоны нашего влияния. И это восприятие ваших действий второй стороной в этом конфликте. То есть вы можете выбрать правильный стиль улаживания возникшей напряженности, можете выражаться мягко и доброжелательно, опасаясь вынудить своего собеседника обороняться, стремитесь инициировать диалог, чтобы разобраться в ситуации, а ваш собеседник будет просто не расположен общаться. Возможно, он как раз стремится избежать конфликта. Приведу пример. Однажды Мириэл почувствовала, что отношения между ней и одной ее знакомой стали более прохладными. Они всегда друг другу импонировали и прекрасно друг к другу относились. Но в какой-то момент у Мириэл возникло ощущение, что они отдаляются друг от друга. Знаете, как это бывает? Так вот, она предложила своей подруге поговорить, признавшись, что чувствует, что между ними что-то происходит. Ничего особенного, просто хотелось... Да успокойся ты, Мириэл. Мы как два корабля в ночном море. Все само собой устроится и разрешится. Таким образом, люди стараются избежать конфликта. Делают вид, будто ничего не происходит. Убеждают себя и окружающих в том, что проблема надумана. Разумеется, Мириэл стало ясно, что никакого разговора не получится. Отношения действительно не испортились, но, надо сказать, и не укрепились. Итак, такова анатомия или динамика конфликта. Соответствующий опыт есть у каждого из нас. Потому полезно знать, как конфликт зарождается, и то, что каждый человек подсознательно выбирает способ урегулирования отношений, прежде чем они перерастут в настоящий конфликт. А теперь давайте рассмотрим пять способов разрешения конфликта, характерные для западного менталитета. Перед вами вот эта схема, которую мы сейчас рассмотрим и обсудим. Обратите внимание на цифры от 1 до 9 на вертикальной оси, а также на горизонтальной оси. Если бы я решил протестировать вас, то каждый набрал бы определенное количество баллов. Результат у всех разный. Кто-то набирает много баллов по одной шкале, кто-то по двум, трем или даже по всем четырем шкалам. Однако, если высокий балл вы набираете только по одной шкале, это значит, что на все конфликтные ситуации вы реагируете примерно одинаково. Раньше я уже говорил, что кто-то придерживается принципа «победа-проигрыш», то есть стремится победить в любом споре. Если оппонент проигрывает, то это потому, что он не прав. А если я выигрываю, то потому, что я прав. Почему это не понять и не признать? Мое мнение не возникло на пустом месте, я все обдумал. Поэтому я прав, а вы нет. Вот под этим девизом человек и шагает по жизни, везде и всем доказывая свою правоту. О негативных последствиях такого подхода я еще скажу, особенно в контексте семейной жизни. Вертикальная ось измеряет приспосабливаемость, уступчивость, то есть в какой степени вы способны поддерживать отношения, которые представляют для вас главную ценность, насколько способны сохранять их гармонию. Итак, в данном случае ваша главная забота — крепкие взаимоотношения, мир и согласие во взаимопонимании с другим человеком. В верхнем левом углу обозначена позиция уступки, которой вы прибегаете в случае разногласий. Вы не сопротивляетесь, а напротив, отвечаете согласием, стремитесь к сохранению мира. Пожалуй, большей частью вы правы. Что ж, вполне соглашусь. Без проблем. Вот такими фразами вы как бы нивелируете острые углы. Другая стратегия — уйти от возможного конфликта. Постараться его избежать. Что ж, сколько людей, столько мнений. Я еще не решил, как к этому относиться. Таким образом, собеседник уходит от разговора. Определенной позиции у него нет, значит, нет и предмета для обсуждения, и, соответственно, повода для конфликта. Это тактика уклонения. Примеры я приведу позже. Далее, горизонтальная ось отражает убежденность, настойчивость. Во главе угла здесь личные взгляды и воззрения в отношении идеалов, ценностей и целей. Что для вас самое главное? Что делает вас человеком в подлинном смысле этого слова? Что, как вариант, делает вас христианином или русским, если брать этнический аспект? Все эти ценности вы непременно будете хранить и защищать. Это то, чем вы не готовы пожертвовать, то, в чем ни за что не хотели бы идти на компромисс, то, за что, возможно, предпочтете умереть, если этого потребуют обстоятельства. Таким образом, горизонтальная ось показывает, насколько ревностно вы готовы отстаивать свои идеалы, цели и ценности. Человек, который делает это постоянно и горячо, живет под девизом «Я прав, вы не правы». Для него гораздо важнее доказать свою правоту, чем сохранить отношения. Отношениями можно поступиться. А вот этот человек, напротив, скорее озабочен тем, чтобы не испортить отношения, даже если для этого потребуется поступиться личными ценностями, убеждениями, идеалами. Вот вам противоположные способы поведения в конфликтной ситуации. Человек, сосредоточенный на своей правоте, воспринимает любую ситуацию как состязание и делает все, чтобы выиграть, чтобы доказать, что он прав. Существует мнение, что у таких людей есть потребности в достижении самоуважения. Однако это уже совсем другая тема. В верхнем правом углу обозначен подход дружеского увещевания, четвертый пункт в нашем перечне. Фактически, это нацеленность на решение проблемы. Допустим, проблема — это состоит в столкновении интересов. С одной стороны — футбольный матч, с другой — концерт. В этой ситуации я не буду настаивать на своем. А вместе с женой мы подумаем, как решить проблему, чтобы такого придумать, чтобы в проигрыше не остался никто. Такой подход также называется беспроигрышным. Иногда его еще именуют трижды беспроигрышным, так как, во-первых, выигрывают обе стороны, что всегда самый лучший вариант, а во-вторых, от того, что согласие достигнуто, выигрывает еще и Бог, ибо Он Бог мира. Вот такое понимание. Данную стратегию можно также назвать сотрудничеством, в зависимости от того, в каком контексте вы находитесь, бизнес-предприятия или церкви. Следует отметить, что наличие здесь данной стратегии связано с именем Дэвида Аугсбургера. Он автор книги, название которой можно перевести как «Участливое обличение». Вышла она примерно 25-30 лет назад. Так вот, в своей книге Аугсбургер утверждает, что единственный библейский способ разрешения конфликта — обличить обидчика в приватном разговоре один на один, прямо выговорив ему свои претензии, очень по-западному, как мы уже отмечали. Причем автор считает этот способ не только библейским, но и универсальным, то есть применимым в любой культуре и в любое время. Заявляет он это довольно категорично. Книгу Аугсбургера я читал, и могу сказать, что в свое время она пользовалась огромной популярностью. Но проблема вот в чем. Если данный подход к решению конфликта применять в странах с восточным типом культуры, то вы серьезно рискуете лишь усугубить ситуацию. Говорю я это вполне ответственно, ибо наблюдал подобное в целом ряде стран. Так, в Японии говорят, что запасный выход в церкви не уже парадного входа. Даже так, он шире парадного входа, поскольку отток людей превышает их приток. Причиной этому, по их мнению, служит использование западных подходов к разрешению конфликтных ситуаций. Любые альтернативы отвергаются. К концу следующего занятия, думаю, да, следующего, мы увидим, какие способы урегулирования отношений предпочитают на Востоке. Примеры я обязательно приведу. Однако вернемся к Аугсбургеру. 7-8 лет назад он написал еще одну книгу под названием «Посредничество в разрешении конфликтов в межкультурном аспекте», в которой, по сути, он признается: «Ой, быть может, здесь нужно что-то другое», и говорит о роли посредника в восточной культуре, что совершенно правильно и справедливо. Ну и последний, центральный подход — это компромисс. Как правило, это самая результативная стратегия. Например, моя жена предлагает такой вариант. «Хорошо, если сегодня ты будешь смотреть футбол, тогда пойдешь со мной на концерт через пару месяцев, а сегодня я возьму с собой подругу». Или же я могу предложить следующее. «Давай сегодня я схожу с тобой на концерт, но в следующий раз пойду с друзьями на футбол, они меня приглашали». Вот это и есть компромисс. Обе стороны чем-то жертвуют, ну и что-то приобретают. Такую стратегию применяют при урегулировании трудовых отношений в сфере управления трудовыми ресурсами. Это наша цель, это наши, и они разные. Тогда чем-то жертвуем мы, чем-то вы, и в конечном итоге стороны достигают мирного соглашения. Если одна сторона обладает большей властью, то возможен вариант неравноправного договора, когда более сильная сторона может диктовать свои условия. Так, если речь идет об авторитетном положении в браке, то один из супругов может заявить: «Ну, не знаю, как долго мы еще протянем вместе». Звучит как серьезная угроза, правда? Как попытка манипулирования своим супругом с тем, чтобы добиться желаемого. А такое поведение уже отражает подход «я прав, остальные неправы». Итак, для достижения своих целей человек вполне может воспользоваться властью или какими-то другими преимуществами.
Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
А теперь давайте рассмотрим пункты ниже. Мы ознакомимся с одним или двумя, а затем я приведу примеры. Итак, 1-2 пункта, затем перерыв, а после этого несколько наглядных иллюстраций. Касательно ухода от разрешения конфликта, человек, прибегающий к подобной стратегии, исходит из того, что различия всегда были и будут. Они вечны. Одинаковое восприятие действительности — утопия. Таким образом, различия неизбежны, неустранимы и непродуктивны. Следовательно, чем искуснее их избегаешь, тем лучше. Они везде и всюду, и обращать на них внимание не стоит. Только в этом случае возможно мирное сосуществование. Следует признать, что в отдельных случаях такой подход к разрешению конфликта вполне оправдан. Если вы не в силах повлиять на ситуацию, тогда зачем напрягаться? Кстати, не обладая властью, но вступая в спор, вы серьезно рискуете потерять работу или испортить отношения. Таким образом, уйти от конфликта не всегда плохо, как порой неплохо и сосчитать до 10, чтобы успокоиться. Кто-то из нас вспыльчив, кто-то нетерпелив, кто-то говорит, не подумав, а потом жалеет о сказанном. Если вовремя понять, что сейчас надо бы остановиться, Например, я хочу высказаться, но не думаю, что это кому-то понравится, то можно избежать массы неприятных моментов. Чувствуете, что готовы сорваться? Выйдите, пройдитесь, сделайте что-нибудь, чтобы успокоиться. Это все равно, что в острый момент сосчитать до 10 и остыть, чтобы не взорваться и не испортить все своими словами или действиями. Это такое временное, или, как мы называем его, стратегическое отстранение, необходимое для предотвращения коммуникативного провала. Прекрасный прием и признак мудрости коммуниканта. А что делать, если прямой разговор грозит самыми печальными последствиями? Например, потери работы. Тогда, возможно, этот разговор следует отложить, пересмотреть его тон или вообще его не затевать. Было время, когда в течение года мы с Мириэл трудились на улицах Чикаго. Выходили примерно в 9 вечера, в 8 или в 9, и прогуливались до 3 ночи, оказывая нуждающимся необходимую помощь. В эти же часы на улицах орудуют бандиты и хулиганы и разные другие асоциальные элементы. Поэтому следует быть осторожным и не нарываться на конфликт, не выкрикивать парням сомнительной наружности: «Здоров, чуваки, как оно?» Разумнее промолчать и просто пройти мимо. Важно оценить как характер и масштаб последствий, так и важность предмета для разговора. Стоит ли за это бороться? Однажды, ближе к вечеру, сын вернулся домой из колледжа на машине друга. Оранжевого цвета. Самая настоящая корыта. Развалюха развалюхой. И вот мой ребенок заявляет: «Пап, друг продает мне свое авто за $300. Неплохо, да?» Мало того, что она оранжевая, она еще и зверь. А я стою в ужасе и думаю: только не это, Марк, только не это. Так и подмывало сказать: скорее отгони ее обратно, пока она не развалилась прямо здесь. И преувеличением это не было бы. Но тут же мысленно себя одергиваю: нет, говорить этого нельзя. Марк совсем расстроится, ведь он уже видит себя за рулем. Как же поступить? Дело-то, по сути, пустяшное. Плюс-минус $300 погоды не сделают. Отвоевывать здесь нечего. Зато это прекрасный повод научить Марка принимать обдуманные решения. Отличная тема для урока. С этим намерением я наклоняюсь и спрашиваю: Марк, а что это там под ней капает? Похоже, масло, пап. Мне тоже так кажется. Смотри-ка, под ней уже пятно. А что, это большая проблема? Ну, точно не знаю, долларов 200 на ремонт может уйти. Возможно, конечно, и меньше, но, возможно, и больше. Ясно. Я продолжаю. А как тебе шины? Ну, по мне, так лысоваты. А сколько стоит комплект? Долларов 400. Дальше подхожу к машине и надавливаю на нее сверху. Она подскакивает, как мяч. Решил проверить амортизатор. «Айд, зачем, пап?» — спрашивает сын. «Как зачем? Проверяю амортизатор. Смотрю, сколько еще в эту машину придется вложить. $300 — отличная цена, но, скорее всего, это только стартовая цена, так что давай посмотрим, что здесь еще нужно заменить». Посмотрели, прикинули. Ремонт еще примерно на $1000. Ну вот, заключаю я. Теперь картина стала яснее. Решение за тобой. Авто действительно стильное, и смотреться ты в нем будешь здорово. Но Марк, по-видимому, уже слушал меня вполуха, обдумывая полученную цифру. В итоге от покупки он отказался. А ведь я мог повести себя совершенно иначе, взять и твердо заявить, что это пустая трата денег и точка. Но в этом случае Марк был бы раздосадован тем, что я не разрешаю ему купить понравившуюся игрушку, из-за чего непременно возник бы конфликт. Давайте вкратце разберем подход «я прав, вы не правы», потом сделаем перерыв, а после него обсудим этот материал, если у вас будут вопросы. При данном подходе различие представляется в черно-белой гамме. Категория альтернативного здесь вообще отсутствует. Все делится на хорошее и плохое, белое и черное. Поэтому кто-то либо прав, либо не прав. Никаких альтернатив не предусмотрено. Они вообще неприемлемы. Важно понять, что правильно, а что неправильно, кто говорит верно, а кто заблуждается. Давайте посмотрим, в каких обстоятельствах он может быть оправдан. Например, если на раздумье мало времени, а вам предстоит принять важное решение. Или же если обсуждаются крайне важные идеи и мысли. А теперь у меня вопрос. Из всех представленных выше идеалов, какие, на ваш взгляд, стоит решительно защищать? В чем вы не пойдете ни на какой компромисс? В чем не согласитесь ни на какие альтернативы? Когда я преподавал в колледже Уитон, известном в США богословском учебном заведении, у своих студентов я обычно спрашивал, как вы думаете, какие принципы следует отстаивать в вашем возрасте, в 17, 18, 19 лет? Я считаю, что, во-первых, целомудрие, половую чистоту. Этим поступаться нельзя, особенно сегодня, когда в мире царит вседозволенность. В тот момент и в тех обстоятельствах именно эту ценность я счел нужным озвучить первой. Готовы ли вы ее защищать? Что вы будете делать, если кто-то попытается разубедить вас в ее значимости? За что следует бороться? От каких вопросов, приоритетов, целей, ценностей вы не должны отказываться, потому что в противном случае вам придется заплатить высокую цену, пожертвовать тем, что будет уже никогда не вернуть? Таким образом, если дело касается того, что имеет исключительную значимость, надо твердо стоять на своем. И последнее. Обсуждаемый подход оправдан в том случае, когда вами просто хотят воспользоваться, склонить к чему-то, впутать во что-то, что лично вам не по нраву, что вызывает у вас осуждение. Когда вас пытаются сделать объектом для контроля и манипуляций, в этой ситуации не поддавайтесь. Скажите решительное «нет». И если это будет стоить вам отношений, когда вторая сторона угрожает разрывом, стоит задуматься, а здоровые ли это отношения? Ответ очевиден. Как очевидна и необходимость сохранить свои принципы и идеалы. Подобное в жизни в те или иные моменты требуется от каждого из нас. Не менее важно и научить этому своих детей, и не только их, но и членов своей общины, в частности, детей, молодежь, новоиспеченные супружеские пары. После небольшого перерыва мы подробнее рассмотрим эти пять стилей, приведем наглядные примеры и обсудим, как они реализуются в вашей культуре. И пойдем дальше.